20. Алисию разбудил ветер, свистевший в щелях оконных рам и сотрясавший стекла. Часы на прикроватном столике показывали 5 утра. Алисия тоскливо вздохнула и внезапно поняла, что вокруг что-то изменилось. Темнота. Она помнила, что оставила свет в столовой и в коридоре, собираясь поспать несколько часов после разговора с Леандро, но теперь квартиру наполняли голубоватые сумерки. Алисия нащупала выключатель ночника и нажала рычажок. Лампа не загорелась. Потом ей почудились шаги в столовой и тихий шелест открывавшейся двери. Алисия похолодела. Она схватила револьвер, лежавший рядом на постели, и сняла его с предохранителя.
«Варгас!»
— позвала она дрожащим голосом.
«Это вы?»
Эхо ее слов отправилось гулять по квартире и не встретило отклика. Алисия откинула одеяло и встала. Ступая босыми ногами по холодному полу, вышла в коридор. Темнота черной рамы обрамляла дверной проем в столовую, озаренный прозрачным слабым светом. Подняв пистолет, она продвигалась вперед мелкими осторожными шажками. Руки дрожали. Добравшись до столовой, Алисия провела левой рукой по стене, нащупывая выключатель, и нажала его. Ничего. Электричество в доме отсутствовало. Она настороженно вглядывалась в густые тени по углам комнаты и силилась рассмотреть очертания мебели, сливавшейся с сумраком. В воздухе витал терпкий запах. Алисия решила, что он похож на табачный дым. Но так могли пахнуть и начавшие увядать и осыпаться цветы, которые Хисуса поставила в вазу. Не заметив в темноте даже легкого движения, Алисия рискнула подойти к комоду в столовой. Она открыла верхний ящик и разыскала упаковку свечей и спички. Стратегический запас, сделанный еще до того, как Леандро отправил ее в Мадрид и с тех пор дожидавшийся своего часа. Алисия зажгла свечу и подняла ее над головой. Она медленно обошла квартиру со свечой в одной руке и с револьвером в другой. Приблизившись к двери, убедилась, что замок заперт. Как она не сопротивлялась, в голову навязчиво лезли мысли о Ламане, который притаился с ножом где-нибудь в шкафу или за дверью, застыв с ухмылкой на губах, словно восковая фигура. Проверив все углы и закоулки и не обнаружив в квартире посторонних, Алисия принесла из столовой стул и забаррикадировала входную дверь. Потом поставила свечу на стол и шагнула к большому окну, выходившему на улицу. Квартал был окутан тьмой. Ломаные очертания крыши голубятин вырисовывались на фоне серо-сизого предрассветного неба. Алисия прижалась лицом к стеклу и всмотрелась в сумеречный морок в конце улицы. Под аркой портала магазина «Мануаль Альпаргатера» мерцал огонек, кончик тлевшей сигары. Она понадеялась, что это лишь несчастный Ровира нес нелегкую ночную вахту. Алисия вернулась в столовую и достала из комода еще 2 свечи. До встречи с Варгасом в Гран-кафе оставалось много времени, но она знала, что попытка заснуть обречена на провал. Алисия направилась к стеллажу, где хранились ее любимые книги. Целых 4 года она не прикасалась к роману «Джейн Эйр», который обожала с детства. Алисия сняла книгу с полки, погладила переплет, открыла обложку и улыбнулась, увидев печать с изображением чертика, забравшегося на стопку книг. Симпатичный экслибрис ей давным-давно, когда она только начинала работать в подразделении Леандро, подарили сослуживцы. На первых порах они относились к ней как к обычной девушке, немного загадочной, но безобидной, очередной прихоти шефа, пока не успевшей возбудить ревность, зависть и затаенную злобу более опытных сотрудников. То было время вина и роз, сдобренных ядом. Рикардо Ломана решил тогда моту проприо,
по собственной инициативе, латынь,
лично заняться обучением новенькой. Каждую пятницу он дарил ей букеты цветов, настойчиво приглашал в кино или в танцевальный салон. Алисия всегда находила приличный повод отказаться. Из-под тишка Ломана наблюдал за ней, если считал, что она этого не замечает, и делал намеки и комплименты, вгонявшие в краску матерых ветеранов.
«Плохому началу плохой конец», — думала она в те дни, и действительность подтвердила ее худшие опасения.
Алисии хотелось забыться, стереть из памяти лицо Ломаны, и она отправилась в ванную комнату, прихватив с собой книгу. Собрав волосы в пучок, Алисия пустила горячую воду, наполняя ванну. Она зажгла две свечи, поставив их на полочку в изголовье ванны, и скользнула в курившуюся паром чашу. Подождав, пока горячая вода растопит холод в костях, она закрыла глаза. Вскоре Алисии почудились шаги на лестнице. Вероятно, Варгас пришел справиться, жива ли она еще. А может, у нее снова разыгралось воображение. Тяжелое летаргическое оцепенение, в которое погружали ее обезболивающие таблетки, напоминало о себе после пробуждения шлейфом коротких видений, будто недосмотренные сны пытались пробиться сквозь щелочки в сознании. Алисия открыла глаза и села, положив подбородок на бортик ванной. С лестничной площадки донеслись голоса, разговаривали двое, и Варгаса среди них явно не было. Протянув руку, она коснулась пальцами револьвера, лежавшего наготове на табурете около ванной, и прислушалась. Гулко капала вода, подтекавшая из закрытого крана. Алисия немного подождала, голоса смолкли. Или они ей просто послышались? И вдруг в тишине опять зазвучали шаги. Кто-то спускался по лестнице. Алисия подумала, что это сосед спешит на работу так рано. Она вернула револьвер на табурет и закурила, наблюдая, как дым скользит между пальцев, сплетаясь в затейливые узоры. Алисия снова вытянулась в ванной и посмотрела в окно на голубоватую пелену облаков, нависавшую над городом. Взяв в руки книгу, начала читать ее с самого начала. По мере того, как Алисия углублялась в повествование, проглатывая страницу за страницей, терзавшая ее тревога постепенно разжимала щупальца. Она потеряла счет времени. Даже Леандру не удалось бы выследить ее и извлечь из зачарованной чащи слов, куда она всегда попадала благодаря волшебству этой книги. Алисия улыбнулась, погружаясь в атмосферу романа и чувствуя, что вернулась домой. Она с радостью провела бы так целый день. Или даже всю жизнь. Алисия вышла из ванной комнаты и, встав перед зеркалом, осмотрела свое тело, окутанное тонкой дымкой пара. Старая рана на правом бедре цвела темным ядовитым цветком, пустившим корни глубоко под кожу. Она потрогала пятно и ощутила легкий болезненный укол, как предупреждение. Алисия распустила волосы и намазала руки, ноги и живот кремом с запахом розовой воды. В свое время крем, носивший провокационное название «Пеще оригинель»
— «Первородный грех, французский»,
— подарил ей в порыве юношеского вдохновения Фернандито. Алисия была на пути в спальню, когда внезапно появилось электричество, и все лампы, которые она пыталась включить ночью, теперь вспыхнули одновременно. Алисия схватилась за сердце, едва не выпрыгнувшее из груди от страха. Она обошла квартиру и, тихо ругаясь, погасила светильники. Позднее, стоя обнаженная перед шкафом, Алисия неторопливо выбирала подходящий туалет. Барселона прощает почти все прегрешения, кроме дурного вкуса. Она надела выстиранное и надушенное сеньорой Хесусой нижнее белье и усмехнулась, представив, как консьержка складывает соблазнительные аксессуары, крестясь и недоумевая, неужели такой срам теперь носят современные столичные девушки. За бельем последовали прозрачные капроновые чулки. Алисия заставила Леандро купить их на случай, если придется изображать утонченную барышню на улице принца Вергарского или участвовать в одной из хитроумных интриг своего шефа в салонах Рица. «А обычных чулок тебе недостаточно?» — возмутился Леандро, увидев цену.
«Если вам хочется чего-нибудь обычного, поручайте работу кому-нибудь другому». Вынуждая Леандро тратить большие суммы на покупку для нее нарядов и книг, она получала удовольствие, считая это одной из немногих приятных сторон службы. Решив больше не испытывать судьбу, Алисия предпочла в то утро опоясаться бандажом. Она застегнула ремешок на одну дырочку туже обычного и повертелась у зеркала, оценивая, как сидит на ней амуниция, делавшая ее похожей на испорченную куклу. А точнее, на марионетку, наделенную особой мрачной красотой, с которой Алисия так и не свыклась. Красотой, словно намекавшей, что Леандро в сущности прав, и зеркало говорило правду.
«Не хватает только веревочек», — пробормотала она себе под нос.
Алисия выбрала темно-лиловое платье классического покроя и итальянские туфли, в свое время стоившие сумму, равную месячному жалованию, в хорошем обувном магазине на Рамбла де Каталуния, где продавец называл ее деткой. Алисия тщательно накрасилась, создавая нужный образ. Завершила она его помадой глубокого бордового цвета с блеском, которую Леандро наверняка воспринял бы с неодобрением. Ей не хотелось, чтобы Варгас при встрече уловил в ней хотя бы тень слабости. За годы службы Алисия твердо усвоила, что подчеркнутая скромность побуждает приглядываться к человеку внимательнее. В прихожей она в последний раз взглянула на себя в зеркало и осталась довольна.
«Ты разбила бы собственное сердце», — мелькнула у нее мысль, — «если бы оно у тебя было».
Утро только начиналось, когда Алисия перешла улицу и очутилась у дверей Гран-кафе. Заметила, что Ровира уже маячил на углу, обмотанный шарфом по самые брови и зябко потиравший руки. Она поколебалась мгновение, сопротивляясь искушению подойти к нему, чтобы испортить настроение на весь день. Но решила оставить бедолагу в покое. Ровира помахал ей рукой и побежал прятаться. Алисия направилась в зал ресторана и убедилась, что Варгас ждал ее, расположившись за столиком, похоже, закрепленным за ним теперь на постоянной основе. Он уплетал бутерброд с мясом и помидорами, запивая его кофе из большой чашки. Одновременно Варгас изучал список цифр, которые им удалось получить с помощью таксидермиста. Услышав, что Алисия вошла, он поднял голову и смерил ее взглядом с головы до ног. Алисия молча села за стол.
«От вас хорошо пахнет», — произнес Варгас, — «как от бисквитного пирожного».
И он тотчас вернулся к своему завтраку и списку.
«Как вы можете столько есть в такую рань?» — удивилась она.
Варгас пожал плечами и снова накинулся на огромный бутерброд. Алисия отвернулась. Он впился зубами в булку, откусив большущий кусок.
«А вы знаете, что здесь бутерброды называют фаршированным хлебом?» — спросил он. «Остроумно, правда?»
«Можно лопнуть со смеху».
«А бутылку, заметьте, называют пузырем, будто речь о натертых на ногах волдырях».
«Еще пара дней в Барселоне, и вы станете настоящим полиглотом».
Варгас хищно улыбнулся.
«Я рад, что кротость вас покинула. Это значит, что вы неплохо себя чувствуете. Видели на улице Пепито Грилло замерзшего цуцика?»
«Его зовут Ровира».
«Я и забыл, что вы относитесь к нему с пиететом».
К столу деликатно приблизился Микель с гренками, маслом и кофейником на подносе. Часы показывали 7:30 утра, и в ресторане, кроме Алисии и Варгаса, никого не было. Микель, сама предупредительность, как обычно, удалился за стойку и притворился, будто очень занят. Алисия налила себе чашку кофе, а Варгас вновь уткнулся в список, вычитывая каждую цифру, словно ждал, что вдруг его озарит вдохновение и смысл записей станет понятен. Минуты тянулись в напряженном молчании.
«Вы оделись очень элегантно», — наконец проговорил Варгас. «Мы идем в какое-нибудь особое место?»
Алисия проглотила комок в горле и кашлянула.
«По поводу вчерашнего», — произнесла она.
«Что?»
«Я хотела извиниться и поблагодарить вас».
«Извиняться не за что, и тем более благодарить».
Тень смущения пробежала по его суровому лицу. Алисия мягко улыбнулась ему.
«Вы хороший человек».
Варгас потупился.
«Не надо так говорить».
Алисия откусила кусочек тоста. Варгас наблюдал за ней.
«Что такое?»
«Ничего. Мне нравится смотреть, как вы едите».
Она отправила в рот половину тоста.
«Что вы ему скажете?»
«Вчера мы занимались машиной. Давайте сегодня нанесем визит адвокату Брянсу».
«Как хотите. А как вы собираетесь ему представиться?»
«Я могла бы прикинуться наивной и доверчивой наследницей, в чьи руки попал экземпляр книги Виктора Маташа, который она хочет продать. По словам дона Густаво Барселло, адвокат представляет интересы коллекционера, пожелавшего купить все книги этого автора, какие появляются на рынке».
«Вы выступаете в амплуа инженю? Ха, великолепно. А мне какая отводится роль? Оруженосца?»
«Я подумала, что вы будете органично смотреться в образе моего зрелого, верного и любящего супруга».
«Женщина-кошка и престарелый капитан. Супружеская пара года. Сомневаюсь, что адвокат купится на подобную дешевку, даже если он совсем мышей не ловит».
«А я и не рассчитываю, что он нам поверит. Главная цель — заставить его забеспокоиться и сделать неверный шаг».
«Понятно. А потом мы проследим за ним».
«Вы настоящий телепат, Варгас».
Солнце пробило себе дорогу сквозь облака и отправилось гулять по крышам, когда они вышли из кафе. Варгас рассматривал строй фасадов и порталов домов вдоль улицы Авиньон с безмятежным видом провинциального семинариста, решившего потратить выходной день на экскурсию. Вскоре он заметил, что Алисия оглядывается через плечо каждые 10 метров. Он хотел спросить, в чем дело, но, проследив за направлением ее взгляда, увидел хвост. Попытки Равиры скрыться под спасительной сенью подъезда в 50 метрах от них не увенчались успехом.
«Сейчас я быстренько расставлю все точки над «и», — пробормотал Варгас.
Алисия удержала его за руку.
«Не нужно. Оставьте его в покое».
Она с улыбкой помахала рукой Равире. Тот, оглянувшись по сторонам, понял, что обнаружен, и, поколебавшись секунду, робко ответил на приветствие.
«Ничтожный мозгляк», — процедил Варгас.
«Пусть лучше будет он, чем кто-нибудь другой. Этот хотя бы играет за нас, исходя, разумеется, из собственных интересов».
«Ну ладно».
Варгас жестами велел Равире отойти подальше, соблюдая дистанцию. Тот закивал и вскинул руку, выставив большой палец в знак согласия.
«Вы только посмотрите на него. Наверное, он увидел такие ужимки в кино», — проворчал Варгас.
«А разве теперь люди познают мир иначе? Только в кино».
Они продолжили путь, оставив Равиру далеко позади.
«Мне не нравится, что этот идиот таскается за нами», — поморщился Варгас. «Не понимаю, почему вы прониклись к нему доверием. Интересно, что он расскажет в комиссариате?»
«Откровенно говоря, мне его немного жаль».
«Пара хороших оплеух ему не помешает. Вам не обязательно присутствовать, если не хотите. Я сам его поймаю и разделаю под орех».
«Вы употребляете слишком много белка, Варгас. Это плохо влияет на ваш характер».